Он убрал руку со лба, моргнул и посмотрел в окно. Лето, которого он не надеялся дождаться. Мелькнула и пропала тень Энни. Верно ли это? Шахерезада для самого себя? Снова мелькнула мысль. Если это так, то он оказался в ситуации исключительной по своему идиотизму. Он жив благодаря тому, что хочет закончить книгу, написание которой навязала ему Энни. Он должен был умереть, но не умер. И не умрет, пока не узнает, чем все закончится. Совсем свихнулся. «Ты уверен?» «Нет. Он уже ни в чем не уверен. Ни в чем. За одним исключением. Его жизнь висела и продолжает висеть на волоске по имени Мизери. Его разум поплыл прочь. «Облако», — подумал он. «Начнем с облака». Глава 6. На этот раз облако было чернее, плотнее, как будто ощутимее. Пол чувствовал, что он не уплывает, а скорее скользит. Иногда приходили мысли, иногда появлялась боль, иногда он смутно слышал голос Энни, звучавший как в ту минуту, когда ей показалось, что горящие страницы рукописи могут вылететь из жаровни и поджечь дом. «Выпей это, Пол! Тебе нужно!» «Скользит?» «Нет, не совсем точный глагол. Точный глагол — отходит!» Пол вспомнил, как однажды, дело было в колледже, в 3 часа ночи ему позвонили. Заспанный дежурный 4-го этажа, барабаня ему в дверь, кричал, чтобы он, черт побери, скорее шел к телефону. Звонила мама. «Поле, приезжай домой как можно скорее, у отца инсульт, он отходит». Пол гнал свой старенький «Форд» со скоростью 70 миль в час, хотя передние колеса начинали вибрировать при скорости свыше 50, и приехал домой как можно скорее, но все усилия оказались напрасны. Когда он приехал, его отец уже не отходил, он отошел. Насколько же сам он был близок к отходу в ночь после знакомства с топором? Он не знал. Хотя, вероятно, показателен тот факт, что он почти не чувствовал боли на протяжении недели после ампутации. Плюс паника в голосе Энни. Он лежал в полукоматозном состоянии, с трудом дыша из-за побочного действия лекарств. В его руках опять торчали трубки для внутривенного кормления, и из этого состояния его вывели бой барабанов и гудение пчел. «Барабаны Бурка». Пчелы Бурка, сны Бурка. Медленно, но неуклонно приобретали яркость пейзажи Земли, никогда не существовавшей за пределами листов бумаги, на которых он писал. Сны о богине, лицо богини, черное, изъеденное дождем и ветром, нависающее над зеленью джунглей. Черная богиня на черном континенте, и в голове ее живут пчелы. Но даже эту картину заслоняла другая, становившаяся с каждым днем все четче и рельефнее, словно гигантский кран заслонял ее от окутавшего пола темного облака. Картина луга, посреди которого растет одинокий эвкалипт. На нижней его ветви висит пара наручников из вороненой стали, по ним ползают пчелы. Только наручники. Только наручники, потому что Мизери спасена? Разве ее не спасли? Разве не так должен развиваться сюжет? Да, сюжет должен развиваться так, но Пол не был полностью в этом уверен. По этой ли причине на эвкалипте остались только наручники? Или ее увлекли Бурка, увели внутрь своего идола? Отдали царице пчел, большой повелительнице Бурка? Ты стал Шахерезадой для самого себя. Пол, кому ты рассказываешь эту историю? Кому? Энни? Конечно, нет. Он глядел в волшебную дверь, открывающуюся в бумаге, не за тем, чтобы увидеть там Энни или доставить ей удовольствие. Он глядел туда, чтобы скрыться от Энни. Вернулась боль. И зуд. Облако становилось светлее и распадалось. Он опять видел комнату. Это плохо. И видел Энни. Это еще хуже. И все-таки он решил, что будет жить. Какую-то часть его сознания также заворожили повороты сюжета, как Энни в детстве завораживали сериалы с продолжением, и он решил, что доживет до того дня, когда узнает, чем же все кончилось. Убежала она с помощью Йена и Джеффри, или оказалась в голове богини. Как это ни смешно, ему требовался ответ на такие вот идиотские вопросы. Глава 7. Сначала она не желала, чтобы он возвращался к работе. По ее бегающим глазам он видел, как она испугалась и насколько напугана до сих пор. Как близко он подошел к порогу. Она с особой тщательностью ухаживала за ним, меняла бинты на культе через каждые 8 часов, а сначала, как она сообщила ему с видом человека, знающего, что ему не достанется заслуженная им медаль, меняла их каждые 4 часа. Мыла его губкой, протирала его кожу спиртом, словно желая не признаваться в содеянном. Она говорила, что работа ему повредит. «Тебе станет хуже, Пол, поверь мне. Я бы так не говорила, если бы не была уверена. Ты хотя бы знаешь, что будет дальше, а я до смерти хочу узнать». Оказалось, что пока Пол балансировал между жизнью и смертью, Энни прочла все им написанное. Больше 300 машинописных страниц. Он не вставил «Н» на последних 40 страницах. Энни сделала это сама. Она показала ему свою работу с неприкрытой гордостью. Очень аккуратные буквы «Н», совершенно не похожие на его «Н», кривые и спотыкающиеся. Хотя Энни ничего не говорила, Пол был уверен, что эти «Н» — еще одно свидетельство ее заботы о нем. «Пол, как ты можешь говорить, что я жестоко с тобой обращалась? Посмотри, сколько «Н» я вставила!» Или попытка возместить нанесенный ею ущерб, или даже своего рода мистический ритуал, меняя бинты, мой Пола губкой, вставляй «Н», и Пол будет жить. Пчелиная богиня Бурка будет колдовать, будет делать бвана, будет буквы вставлять, и все здоровы будут. Сначала было так, а потом пришло надо. Пол знал симптомы. Когда она сказала, что ей до смерти хочется узнать, что будет дальше, она не преувеличивала. «А ты сам разве живешь не за тем, чтобы узнать, что будет дальше?» Пусть это безумие, абсурд, стыд, но он решил, что это правда. «Надо». Когда-то он с раздражением обнаружил, что такое состояние духа в книгах о мизере он способен создавать едва ли не по желанию, а в серьезных книгах оно может приходить только само по себе, если вообще приходит. Невозможно предсказать, когда именно появится состояние «надо», но когда оно появлялось, он безошибочно узнавал его. Когда оно появлялось, стрелка некоего внутреннего счетчика Гегера начинала плясать. Он узнавал это состояние, даже если просто сидел перед пишущей машинкой, мучаясь от похмелья, пил черный кофе чашку за чашкой, курил 1 или 2 сигареты каждые 2 часа. Он понимал, что от этих чертовых сигарет нужно бы отказаться хотя бы по утрам, но на деле был не в состоянии заставить себя бросить курить. И до завершения книги оставались долгие месяцы, а до публикации — световые годы. Он каждый раз испытывал легкий стыд, когда «надо» приходило, чувствуя свою от него зависимость. Но в этом было и оправдание его труда. Дни шли за днями, дверца в листе бумаги оставалась крошечной, картины мутными, подслушанные диалоги скучными. Он со скрипом толкался вперед только потому, что ни на что иное не был способен. И вдруг дверь в листе распахивалась до размеров киноэкрана, сцену действия заливал яркий, как у Сесиля де Миля, свет, и он чувствовал, что пришло «надо», живое, активное. «Думаю, родная, я посижу еще минут 15-20. Мне надо знать, как повернется эта глава. Вот что такое «надо». И не важно, что человек, сказавший это, большую часть дня думал о том, как ляжет в постели, как ему будет хорошо. Когда он войдет, наконец, в спальню, его жена уже будет спать. Я знаю, пора на банкет, ненавижу эти телевизионные рауты. Но мне надо знать, чем этот эпизод закончится. Вот оно. Надо. Мне надо знать, выжила ли она. Мне надо знать, доберется ли он до того подонка, который убил его отца. Мне надо знать, выяснится ли, что ее лучшая подруга вертит, как хочет, ее мужем. Надо. Мерзкое ощущение, как от блевотины в грязном баре. Великолепное ощущение, как после ночи с проституткой высшего класса. Черт подери, это дерьмо, черт подери, это золото, черт подери! Неважно, в конце концов, как грубо и глупо выйдет, потому что, в конце концов, верно поют Джексоны на той пластинке, остановок не будет, пока не получишь, что надо. Глава 8. Ты стал Шахерезадой для самого себя.